Итак, если у вас есть Библия, можете открыть со мной место Священного Писания. Это Евангелие Иоанна, глава 7, стихи 37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Слово, которое я хочу говорить, называется «пьющий Святой Дух, как воду жизни». Эта мысль лежит в цикле проповедей «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице», то есть связано с ней, исходит из нее. Рассматривая знамения последних дней, мы обратились к дням Ильи, потому что дни Ильи оставлены нам как прообраз, что перед тем, как Бог возьмет свою невесту из этого мира, церковь будет точно в таком же состоянии, в каком состоянии находился Израиль во дни Ильи. Он будет, то есть Израиль поклонялся Ахаву, полагая, что поклоняется Яхве. Церковь к моменту восхищения невесты Агнца из мира точно так же будет поклоняться Ахаву, то есть лже-Христу, называя его Христом, но она будет проповедовать совершенно иного Христа и по характеру будет вести себя совершенно не так, как ведут себя служители Христа. И поэтому к моменту восхищения церкви из мира появится среди народа Божьего необыкновенный дефицит людей, исполненных Святого Духа. Потому что мы знаем, что Илья был восхищен посредством Святого Духа, который в ветре, в вихре вознес его на огненной колеснице и конях огненных. Нам известно, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается Слово Божие и Святой Дух, а также и характер исполнения Словом Божьим во Святом Духе. Из этого общего числа мы с вами выделили четыре метафоры, свидетельствующие в Писании как о Святом Духе, о Слове Божьем, так и о характере их исполнения. Это соль, вода, елей и вино. Так как во время ветхозаветнего служения именно эти четыре предмета служили и постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях величие и присутствие многоразличной работы Святого Духа. Мы коснулись метафоры соли, определяющей как личность Святого Духа, так и его роль, которая говорит о его святости, и обратились к метафоре воды или же к исполнению Святым Духом в сфере воды. Каким образом пить Святой Дух как воду? И для этой цели нам необходимо было ответить на четыре извечные вопроса. Во-первых, какими характерными чертами наделена неземная вода в личности Святого Духа? Во-вторых, какое назначение призвана выполнять неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом в сфере неземной воды? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполняемся Святым Духом в сфере неземной воды? Рассматривая воду сверхъестественную, невидимую для физического глаза, мы обратили внимание и на воду обыкновенную, из которой была создана вся видимая Вселенная. Так как по свойству воды обыкновенной мы в некотором роде можем судить о свойствах воды сверхъестественной. 2 Петра 3:5 говорится: «Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». Разумеется, прежде чем составлять небеса и землю из воды и водою, Бог обратился своим Словом к воде невидимой и создал вначале из невидимой воды воду видимую, и только затем уже употребил ее как материал для созидания небес и земли. Эта мысль хорошо и четко прописано Евреям 11 глава 3 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое». И если Словом Божьим, естественной водою и из естественной воды произошли все виды и формы естественной жизни, то из этого следует, что в свое время невидимая сверхъестественная вода стала источником всех форм и уровней жизни вечной. мы бросили взгляд на первые два вопроса и приступили к изучению третьего. Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться Святым Духом в сфере воды невидимой? Во-первых, как мы уже рассмотрели ранее, плата за исполнение Святым Духом неземной водой заключается в высекании водоема, могущего держать воду. То есть необходимо, чтобы был водоем, где могла бы содержаться эта живая вода. И согласно Писанию, водоемом или источником, могущим держать в себе воду жизни, призвана являться Церковь Иисуса Христа, в которой человек может и призван утолять жажду своего духа, а также наш возрожденный дух, при условии, что мы являемся органической причастностью тела Христова. Водоемами же разбитыми, немогущими и непризванными быть источниками воды, текущей в жизнь вечную, являются сообщества, ориентированные либо на человеческие постановления, либо на закон Моисеев, а также наш необрезанный ум является водоемом, который не может держать водой, воды живой. И чтобы высечь водоем, могущий содержать в себе воды жизни в лице Святого Духа, необходимо сделаться учеником и платить ежедневную цену за свое ученичество. Именно такое повеление получили апостолы Христовы на Елеонской горе перед тем, как Иисус вознесся от них на небо. Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их, во имя Отца и Сына и Святого Духа». Другая версия перевода говорит: «Итак, идите и соделайте учениками людей из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Во-вторых, плата за исполнение Святым Духом неземной водой заключается в утолении жажды Бога из колодца Иаковлева. То есть до тех пор, пока мы не утолим нашего Отца из колодца Иаковлева, к которому мы имеем отношение или должны иметь, то мы не получим живой воды. Под колодцем Иакова подразумевается вероучение, с позиции которого человек может призывать имя Господа в духе и истине, то есть там, где он находится. Иоанна 4:10. «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». То есть Иисус попросил у нее воды. Елизер, в свою очередь, попросил у Ревеки воды. И когда та напоила его, тогда он ей дал подарки и позвал ее в жены Исааку. Поэтому только утолив жажду Бога из колодца Яковлева, мы можем получить взамен воду живую, которая сделается в нашем духе источником воды, текущей в жизнь вечную. Мы об этом говорили немного подробнее, сейчас просто кратко напоминаю эти моменты. В-третьих, плата за исполнение Святым Духом неземной водой заключается в исполнении порядка воздвижения жертвенника. 12 неотесанных камней, из которых воздвигался жертвенник, согласно вероучению колодца Яковлева, является символом божественного порядка, выраженного в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В-четвертых, исполнение Святым Духом неземной водой заключается в цене пути на восток с целью сокрытия у потока Харафа. То есть перед тем, как Илья был восхищен, он скрывался у потока Харафа по Слову Божьему. Он ушел на восток. Быть сокрытым у потока Харафа и пить из него означает быть сокрытым во Христе и судить самого себя на основании учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Потому что Хараф – это приток Иордана, главной реки Палестины, еврейское значение – вода, текущая сверху вниз, или же река Суда. В-пятых, плата за исполнение Святым Духом неземной водой заключается в решении и в желании принимать обличение от Бога. Притча 1:23. «Обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас Дух мой, возвещу вам слова мои». Когда речь заходит об излиянии Святого Духа, то однозначно Святой Дух предстает пред нами, как небесная вода, которой и из которой произошли все формы жизни, видимой и невидимой. Эта притча адресована нам от лица премудрости, под которой выступает вождь нашего спасения, Сын Божий Иисус Христос. Матфея 13:35. «Да сбудется речено через пророка, который говорит: „Отверзу в притчах уста мои“, изреку сокровенное от создания мира». Этим самым он подчеркнул, что притчи, в которых, которые были донесены до нас Святым Духом и сохранены им, это были притчи Христа. Святой Дух брал у Него и доносил через Соломона, через Давида, через других пророков их нам. Именно такие изречения в предмете обличения как раз и являются излиянием воды Святого Духа, которыми человек может либо исполняться, либо, напротив, противостоять им. Все будет зависеть от нашего признания и от нашего отношения к Святому Духу как к третьей личности Божества. Фраза «обратиться к обличению» означает «возвратиться назад», «желать быть облеченным», «быть готовым к принятию обличения», «воздать должное», «возместить убыток», «восстановить отношения». Следует отметить, что обличение направлено не только на такие аспекты, как на исправление и восстановление, но также и на взращивание себя в Боге, которое подразумевает приход в полную меру возраста Христова, выраженную в расширении и распространении своего удела в Боге. Только посредством обличения мы можем распространиться в Боге, прийти в полную меру возраста Христова. Ко всему прочему, чтобы быть обращенным к обличению премудрости и таким образом позволить Святому Духу сделаться в нас источником воды, текущей в жизнь вечную, нам следует хорошо усвоить, что средства и источники, через которые премудрость будет обличать нас, чтобы таким образом донести до нас и открыть нам сокровенное от создания мира, во-первых, будет слышание Слова Божьего. То есть Он будет обличать нас через Слово Божие. Премудрость будет обличать нас через слышание Слова Божие. Осии 6.5. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». То есть Бог будет обличать нас через, как мы видим, услышанное Слово. И когда это Слово судит, оно приводит нас к откровениям определенным. Откровение 3.20. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Согласно данной констатации, следует, что быть открытым для обличения премудростью означает быть открытым для обличения написанным словом. Во-вторых, премудрость Божия будет обличать нас через нашу совесть, нашего судью, которого Бог поместил в нас. Есть такое место Священного Писания Римлянам, глава 2, с 14 стиха по 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». То есть так, что обличать и судить – это одно и то же, призвана Богом нас наша совесть. Если, конечно, она не сгорела. Речь идет о пробужденной совести, которая не сгорела. В-третьих, премудрость Божия будет обличать нас через праведника. Псалом 140, 5 стих. «Пусть наказывает меня праведник» – это милость. «Пусть обличает меня» – это лучший елей, который не повредит голове моей. То есть, когда праведник обличает, он не преследует цели унизить и оскорбить. Он преследует всегда цель помочь. Обличение праведника всегда исходит от чистого сердца, и оно всегда будет направлено так, чтобы не унизить, не оскорбить и не подняться над тем, кого он обличает. В противном же случае это уже не обличение праведника. От праведника легко принимать. В-четвертых, премудрость Божия будет обличать нас через наставника, отца и учителя. Притчи 12.1. «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Здесь явно показано, что наставление является обличением. То есть обличение – это когда нечто, что-то нам открывается в этом, и мы начинаем видеть то, чего мы по определенным причинам не видели. Притчи 10:17. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает». То есть практически хранить наставление означает хранить обличение. Человек, который не хранит такое откровение, как обличение, не открыт к нему, то практически Слово Божие говорит, такой человек уже блуждает на путях смерти. Это подчеркивает другое место Писания, притча 15:10. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет». То есть человек, который не обращается к обличению, это человек, который уклоняется от пути жизни. Он ненавидит обличение. Писание говорит, такой человек погибнет. Притча 19:20. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы тебе сделаться впоследствии мудрым». Как видите, обличение призвано не просто унизить человека или оскорбить его, или опозорить, оно призвано сохранить его от смерти и сделать его мудрым. В-шестых, плата за исполнение Святым Духом, неземной водой, заключается в жажде этой воды. Исаия 55:1. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Во-первых, чтобы Святой Дух соделался в нас живою водою, необходимо приобрести вино и молоко, через которые Святой Дух получит возможность стать для нас живою водою. Очень интересно. Говорится, идите к водам, и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, и написано, покупайте без платы вино и молоко. Мы знаем, что вино – это символ радости во Святом Духе. Молоко – это то Слово Божие, которое не нами переработано и не нами получено. То есть это говорит о том, что когда мать ест определенные продукты, они перерабатываются в ней молоко, и ребенок уже получает эти продукты в виде молока. Это когда мы слушаем проповедь. Любая проповедь может являться либо молоком, либо суррогатом. Иногда спрашивают, что такое, как-то я в одной церкви сказал, проповедуя очень простую истину о крови Иисуса Христа, они подскочили ко мне, плача, возбужденные, говорят, какая глубина? А я говорю, да я вам проповедовал молоко, а не твердую пищу, это начатки учения. Они говорят, а чем же тогда нас кормят? Я говорю, суррогатом. А что такое суррогат? Я говорю, это вода, подкрашенная в белый цвет. Вы ее воспринимаете за молоко, думая, что вы пьете молоко, а на самом деле вы пьете подменитель молока, замену. Да, это жидкое, да, оно имеет белый цвет, но оно не имеет тех внутренних компонентов. И поэтому здесь говорится, когда мы платим, а действительно для того, чтобы получить это молоко, нужно быть учеником, нужно учиться. И когда мы получаем такое вино и молоко и учимся, то Святой Дух делается в нас источником воды живой. Во-вторых, в этом зовущем предложении Бога просматривается Его уникальное отношение с человеком, которое полностью основано на взаимной суверенности. Кто жаждет? Бог не заставляет человека и не использует никакого нажима, чтобы человек обратился к водам жизни в лице своего духа. Он исходит от жажды человека и готов восполнить эту жажду. Практически именно трепетная жажда слышания Слова Божия с одновременной готовностью немедленно исполнить услышанное открывает возможность Святому Духу соделаться в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. Исаия 44:3 говорится, «Ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и излью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». Целеустремленная готовность к послушанию услышанного слова с нашей стороны является нашей верой, которая уподобляется тоже воде, но воде, способной растворять Слово Божие. Евреям 4:2, «Ибо и нам оно возвещено». Речь идет о Слове Божьем. Вера от слышания Слова Божия. Вера Божия от слышания Слова Божия. Здесь говорится, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Как видите, польза от услышанного слова происходит только тогда, когда мы в точности повинуемся этому слову и таким образом растворяем его или же усваиваем его. Повиновение. Наша вера – это повиновение повелением Бога. И таким образом мы растворяем Слово Божие. Но чтобы в точности повиноваться услышанному слову, необходимо, чтобы это слово не отходило от наших уст и постоянно сохранять в себе состояние ученика, то есть учиться. Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть, во-первых, да не отходит не от глаз, когда мы читаем, а от уст. Не надо сидеть и утомлять свой ум и долго читать то, чего вы совершенно не понимаете. Возьмите любой стих, который вы не понимаете, прочтите его один раз и начинайте думать о нем. Что же Господь имел в виду, когда Он сказал эти слова? Что Он хотел донести? Думайте, держите непонятное. Когда вы держите это непонятное, тогда Дух Святой начинает его раскрывать. Вы начнете нечто видеть. И умеете ожидать, умеете ходить с этим. И вот здесь имеется в виду, пусть оно не отходит. Размышляйте и исповедуйте его, говорите его. И когда вы будете это делать, Бог начнет вас учить. Вы будете видеть это откровение, и вы будете готовы. То есть обязательно размышляя и исповедуя незнакомое, непонятное место Писания, надо быть готовым, как только Бог его откроет, немедленно выполнять. Сказать Господу: «Господи, во что бы это ни стало, что бы это для меня ни стоило, как только я пойму, что здесь Ты имел в виду по отношению меня, я выполню, я готов заплатить любую цену». Когда Бог видит терпение, готовность выслушать Его, Он немедленно ответит. Иногда мне говорят: «А как молиться?» И я говорю: «Молиться – это значит закрыть свой рот перед Богом и ожидать, что скажет Он, с тем, чтобы выполнить то, что Он скажет». Иногда люди приходят и слишком очень много говорят в молитве, совершенно не ожидая, а что Бог скажет им взамен. Богу не нужен наш любой, хотя бы и художественно высокий, возвышенный монолог. Молитвой называется диалог. При этом, когда Бог говорит в первую очередь, потому что Он Бог. Он говорит, мы приходим, чтобы услышать, что Он скажет. Давид в своих песнях сказал: «Послушаю, что скажет Бог». А если мы будем тараторить пред лицом Его, мы не услышим, что Он нам будет говорить. Я часто прихожу к Нему просто в молчании торжественном, с трепетом ожидаю, хожу, и мне просто приятно приходить и молчать перед Ним. Это самая лучшая молитва, самые лучшие часы, минуты, проведенные мною в жизни. Я думаю, они станут и вашими. Далее. В-седьмых, плата за исполнение Святым Духом неземной водой заключается в цене совершения поста, который избрал Бог. О посте было сказано много проповедей и написано много книг и рекомендаций, что такое пост, как подготавливаться к посту, как поститься, как правильно выходить из поста. И затем, конечно же, самое главное, каким высоким рангом и какими полномочиями будет облечен человек за совершение поста. Но, откровенно говоря, я не встречал ни одной из книг и ни одной из рекомендаций, что такое пост, который избрал Бог, и каким образом совершать этот пост, хотя, полагаю, это отнюдь не означает, что нет таких проповедей и нет таких рекомендаций. Илья тоже думал, что он один, но он не был один, еще было 7 тысяч, которые не преклоняли колено пред валом. Поэтому, когда я сказал это не означает, что этого нет. В Писании действительно обещано, что постящийся человек постом, который избрал Бог, будет как напоенный водою сад и как источник, воды которого не иссякают. То есть Святой Дух сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную, за счет того, что он будет поститься постом, который Бог избрал. Давайте прочтем это место, оно записано у пророка Исаии в 58 главе 6 стиха. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, Обратите внимание, люди перед постом, я тоже это делаю перед длительными постами, убираю мясо, ем только овощи, чтобы побольше вывести токсинов. И тогда голова не кружится, когда вы начинаете поститься, нету тошноты. То есть я знаю, как выходить потом из длительного поста, но здесь говорится о другой форме, о другом роде, о другом виде поста, тот, который избрал Бог. «Развяжи оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом твой. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». То есть, если такой пост я буду исполнять, а я болен, то мое исцеление начнет расти. Это не значит, что я исцелюсь во мгновение ока. А вот растет это, как растение растет, я буду постепенно избавляться, и потом даже не замечу, куда же делся мой недуг. «И правда твоя», то есть праведность твоя, «пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать персты, говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Обратите внимание, это прям четко воспроизводит слова Христа у колодца Яковлева, где Он самарянке сказал о том, что кто будет пить воду, которую я дам, не будет жаждать вовек. Или когда Он стоял, как мы прочитали место Писания, Иисус на одном из праздников провозгласил: кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И здесь говорится как раз об этом. «И застроится потомками твоими пустыни вековые». Потомки – это плод. Бог даст нам такой плод, благодаря которому мы начнем великое строительство. То есть мы будем созидать самих себя, а также наше призвание, наше предназначение. «Ты восстановишь основание многих поколений». Потому что практически мы строим на основании многих поколений, которое разрушено учением Ваала и другими ложными учениями. «И будут называть тебя восстановителем развалин». Церковь последних дней призвана стать восстановителем развалин, возобновителей путей для населения. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою». Это все мы говорим, что это пост, который Бог избрал. «Будешь называть святым днем Господним, чествуем, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Вот эти все благословения, они будут именно в этой воде, которая будет напоять нас, как сад. И источник этой воды никогда не будет иссякать. За счет этого мы и будем иметь вот эти блага. Поэтому, согласно прочитанного текста, быть как напоенный водою сад и как источник, воды которого не иссякают, как раз и означает быть исполненным Святым Духом в сфере воды. Но для этой цели необходимо было заплатить цену или выполнить условия поста, значенные в данном тексте. А так как сам по себе пост – это выражение смирения пред Богом, которое вознаграждается обязательно благодатью Бога, благодаря которой человек становится как напоенный водою сад, то согласно инструкциям данного поста, который избрал Бог, нам необходимо выполнить требования 9 составляющих, которыми, по сути дела, как раз и определяется этот пост. Это, во-первых, разрешить оковы неправды, во-вторых, развязать узы ярма, в-третьих, угнетенных отпустить на свободу. В-четвертых, расторгнуть всякое ярмо. В-пятых, разделить с голодным хлеб свой. В-шестых, скитающихся бедных вести в дом. В-седьмых, одеть нагого, которого увидишь. Когда увидишь нагого, не нагих, а нагого, одень его. Восьмых, не укрываться от единокровного. И в девятых, называть и почитать субботу отрадою. Итак, давайте обратим на первое требование поста, которое избрал Бог, чтобы дать человеку возможность быть напоенным водою жизни, или как водою сад наполненный. Это разрешение оков неправды. Оковы – это кандалы или наручники, которые одевались и сегодня одеваются на преступников, пленных, чтобы подвергнуть их суду, арестовать их и ограничить возможность их деятельности, их свободы передвижения, заточить их в темницу. Когда же речь заходит о требовании разрешить оковы неправды, то это означает освободиться от оков неправедности и несправедливости. Потому что кандалы неправды лишают человека возможности творить правду и освящаться. И такое требование может относиться как к освобождению от оков неправедности самого себя, так и тех, кто поставлен от нас в зависимости и страдает от нашей несправедливости. Человек, закованный в кандалы неправды, это человек, порабощенный грехом и лишенный возможности не только, как я сказал, творить правду, но и выполнять свое предназначение. Именно такое влияние оказывает на человека его неправильное исповедание и его неправедные поступки. Они для него являются оковами, как в отношении его самого, так и в отношении тех, кого ему удается заковать в оковы неправды, которые, кстати, для плоти являются лакомством. Вот эти оковы неправды – это оковы для духа, но не для плоти. Для плоти эти оковы неправды являются лакомством. А посему первая составляющая поста, которую избрал Бог, это покаяние в своих личных неправдах. Плоть, как правило, не любит каяться, потому что покаяние для плоти – это обращение ее в пленники и рабыни своего возрожденного духа. И ради сохранения своего превосходства над возрожденным духом плоть готова не есть и не пить, лишь бы сохранить от него свою независимость и оставить его в кандалах неправды. Я видел множество людей, постящихся очень длительными постами, у которых после этого так высоко задирался нос, и они одевались в такую гордыню и в такую надменность, и начинали слышать бесов, полагая, что слышат Дух Святой, потому что они это делали только с одной целью, чтобы что-то получить, но чтобы не освободиться от оков неправды, не освободить свой дух. Галатам апостол Павел пишет, 5 глава, 16 стих до 18. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Итак, согласно данного текста, поступать по духу означает противиться плоти. Только такое постоянное, целеустремленное и напряженное противостояние своей плоти позволит нам освободиться от неправедных оков, в результате чего Святой Дух получит возможность соделаться в нашем духе источником воды, текущей в жизнь вечную. Второе требование поста, которое избрал Бог, чтобы дать человеку возможность быть напоенным водою жизни – это развязать узы ярма. Ярмо – это тугой обруч или деревянный хомут, надеваемый рабочему животному на шею. Я думаю, вы видели такие вот. А к нему потом оглобли привязываются, и к этим оглоблям уже сани или какая-то повозка, которую он обязан был влачить, передвигать согласно воле возницы. В переносном смысле ярмо – это рабство, бремя, подчинение. А посему такое ярмо контролирует животное и побуждает его делать то, что желает тот, кто возложил на его шею это ярмо. В Писании таким неправедным ярмом определяется, во-первых, зависимость от закона Моисеева. Деяние 15:10-11. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго?» Иго – это ярмо. «Которого не могли понести ни отцы наши, ни мы». Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Такое неправедное ярмо, потому что законом невозможно оправдаться пред Богом. Необходима вера, по благодати, который может оправдаться. Авраам не законом оправдывался, будучи отцом всех верующих, написано, и поверил Авраам Богу, и он вменил ему эту праведность. Да, если бы человек исполнил закон, он бы получил, он был бы по правде закона непорочный. Хотя некоторые мужи и говорили, что они по правде закона непорочны. Сам Павел об этом говорил, однако здесь тот же апостол сказал такие слова, что, то есть это говорил Петр, не могли понести, то есть ни мы, ни отцы наши. Это же говорил и Павел в других посланиях. То есть такого иго никто не мог понести для того, чтобы добиться праведности. А посему развязать узы ярма означает освободить как самого себя, так и тех, кто находится под нашим влиянием от постановлений закона Моисеева посредством оправдания верою. Во-вторых, развязать узы ярма означает освободить как самого себя, так и тех, кто находится под нашим влиянием от постановлений человеческих через познание истины об оправдании благодатью. Очень много так называемых братских собраний, конклавов, которые собираются и постановляют решения. Для меня всегда было удивительно, почему это братья собираются и вырабатывают какие-то решения, когда уже они выработаны. Вот, допустим, они постановляют решение и говорят в церкви, так, братья постановили рождать. Но вот Бог не постанавливал, чтобы люди рождали. Бог благословил людей, а благословение – это свободный дар. Если у тебя есть голод, материнство, отцовство, пожалуйста, размножайся. А если ты не голоден, кто ж тебя будет питать этим, если у меня нету голода к этому, у меня нету потребности. Но братья постановили рождать и объявили, кто не будет рождать, будем отлучать, это грех и так далее. А Писание не говорит такого. И вот когда люди попадают под такое ярмо, и сам человек попадает, сам думает, что это есть заповедь, а это не заповедь. Заповедь «Ешь от всякого дерева в саду». От всякого дерева в саду ты будешь есть. И вторая заповедь «От дерева познания добра и зла не вкушай». А плодиться и размножаться – это не заповедь. Написано «И благословил их Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь». Он не сказал, а если вы не будете плодиться и размножаться, смертью умрете. И это настолько вошло в людей. Я недавно стоял с нашими святыми, молодые муж и жена, и мать одного из них подошла и начала корить, укорять рядом со мною, видимо, желая, что я ее поддержу, что почему у вас нету детей, почему вы, значит, это нехорошо, надо... И я ей начал противиться и говорить, вот сколько в церковь вы ходите, и тем не менее вы не освободились от этого человеческого ярма, которое наложили на церковь Христову, что она обязана рожать. Да никого она не обязана, и никому она ничего не обязана. Если ты голоден, рожай себе 20. Если тебе хватит 3, и благодари Бога за 3. То есть я просто привел один из примеров, а таких постановлений много, которые, то есть братья постановили уровень или там, размер прически, какой она должна быть, то есть размер юбки устанавливается, то есть они устанавливают дресс-код, как говорят сегодня, то есть какая одежда. Да Писание говорит, чтобы одежда была так, чтобы вы выглядели целомудренно, не возбуждая противоположного пола, его низких инстинктов. Вот и все. Хорошо. В-третьих, согласно Писанию, неправедным ярмом определяется дружба и общение с неверными и беззаконными. 2 Коринфянам 6, 14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Из этого требования следует, что всякая терпимость и всякая толерантность в отношениях с неверными – это добровольное преклонение под чужое ярмо с неверными. И для того, чтобы развязать или сокрушить узы такого ярма, нам необходимо познать истину через принятие и подчинение самого себя Святому Духу, который представлен в Писании в туке, то есть в елее или в жире. Тук – это елей или жир. Исаия 10:27. «И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука». От масла, от елея. Тук, как я сказал, это масло или елей, благодаря которому наш дух горит пред Богом или живет жизнью Бога. Это жизнь Бога в нас. И под таким током подразумевается Слово Божие, помазанное Святым Духом. Захария 4:2-6. Не отдельно Слово Божие и не отдельно Святой Дух. Елей – это Слово Божие и Святой Дух. Или же Слово Божие, помазанное Святым Духом. «И сказал он мне, ангел, показывающий видение Захарии, что ты видишь? И отвечал, я вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я, и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал, я не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф. Это слово мое, которое говорит, что это не воинством и не силою, но духом моим. Видите, слово и Дух Святой. Эти 2 свидетеля в лице Слова Божия и Святого Духа, или эти 2 величественные инстанции на протяжении всего Писания, никогда не выступают отдельно друг от друга, они как бы слитые воедино представлены в туке. Светильник весь из золота – это наш возрожденный от Бога Дух. А жизнь этого золотого светильника поставлена в прямую зависимость от тука, представленного в этих 2 свидетелях. Притча 20:27. Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Испытывать означает исследовать, познавать, переодеваться, облекаться в силу, наследовать, показывать результат. Практически благодаря наличию елея в нашем духе, в лице этих 2 властных структур, мы способны испытывать обетования Бога, помещенные Богом в глубины нашего обновленного духа, который находится в глубинах нашего духа в состоянии наследственных генов Бога, определяющих нашу судьбу и наше предназначение в Боге и с Богом. И таким образом освободиться от туз ярма в предмете закона Моисеева, человеческих постановлений и общения с неверными, после чего те же 2 свидетеля получают возможность соделаться в нашем духе водою жизни, текущей в жизнь вечную. 3-е требование поста – который избрал Бог, чтобы дать человеку возможность быть напоенным водою, водою неземною, водою жизни, отпустить угнетенных на свободу. Угнетать кого-либо означает контролировать поведение человека, манипулировать его волей, побуждать его делать что-либо против его воли, обольщая его или запугивая его. Падшая природа человека воспринимает свою ответственность как сферу, над которой обязательно необходимо установить контроль. В такой ситуации человек сам передает себя во власть установленного им же режима или порядка, пусть даже и полезного. Допустим, мы часто устанавливаем для себя порядок, когда вставать, когда ложиться, когда есть и что есть. Однако, согласно Писанию, мы не имеем права предавать себя во власть никакого, хотя и нами установленного режима. Другими словами говоря, никакой режим, который мы принимаем или устанавливаем для своего образа жизни, не имеет права и не должен господствовать над нами. В противном случае мы теряем часть своей индивидуальности, так как уже не мы управляем установленным нам порядком, а установленный нами порядок начинает обладать нами. 1 Коринфянам 6:12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть мы должны отпустить свой угнетенный дух на свободу, потому что когда мы ставим свою плоть под какой-то закон или режим и четко следуем ему нигде, то есть уже не мы им управляем, а он нами управляет, а мы берем режим как раба, как слугу, чтобы использовать его. Мы должны вести себя так, как ведет себя Бог, пользоваться установленными нами же законами, но не отдавать себя во власть этих законов. Когда Иисус ходил по воде, Он не нарушал законов тяготения, Он просто ими не пользовался на тот момент. Но самый изощренный вид угнетения среди святых возникает, как правило, в семье и в церкви, где ответственное лицо лишает своих подопечных права выбирать между добром и злом или между хорошим и весьма хорошим, и сами выбирают за них, сами делают за них выбор. Будучи ответственными, они полагают, что они сами должны выбирать и устанавливать для своих подопечных режим для их образа жизни. Обычно у таких контролеров или таких угнетателей существует весьма большой набор манипуляций и оправданий. 1 Петра 5:1-3 апостол Петр, поставленный Христом главой апостолов, сказал такие слова: «Пастырей ваших умоляю». То есть под этими пастырями имеется в виду любой лидер в семье и в церкви. «Я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно». То есть пасите его так, как угодно Богу. «Не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя», вот это слово, «не угнетая наследие Божие, но подавая пример стаду». Вы знаете, мне довольно часто приходится слышать от подобных контролеров упреки. «А почему у вас в церкви происходят разводы? Или почему от вас уходят люди? Или же почему у вас по вторникам так мало людей?» и так далее. Ответ может быть только один: потому что у нас установлен закон свободы во Христе Иисусе, благодаря которому мы уважаем суверенное право человека выбирать между добром и злом, между хорошим и весьма хорошим. Если бы в Царстве Бога присущ был контроль, и он сам бы делал выбор за свое ангельское творение, то третья часть ангельских существ никогда бы не покинули небеса. Поймите, если бы Иисус, ловя в сети своих учеников, использовал бы контроль, множество бы учеников никогда бы не оставили его, и у апостола Иуды не было бы возможности предать его. Если бы апостол Павел использовал контроль над теми учениками, за которых нес ответственность пред Богом, то такие слова, которые он сказал Тимофею, написав ему: «При первом моем ответе все ассийские оставили меня, я остался один». Этим словам не было бы места. Если бы апостол Иоанн использовал контроль в отведенных ему Богом границах, то любящий первенствовать в церкви Диотреф не смог бы отдать распоряжение не принимать апостолов. Подводя итог, требование отпустить угнетенных на свободу означает не нарушать суверенные права и перестать контролировать тех, с кем мы соприкасаемся и за кого несем ответственность, позволить им самим выбирать между добром и злом. Поступая таким образом, мы со своей стороны отпускаем угнетенных на свободу, благодаря чего Святой Дух со своей стороны получает возможность соделать нас, как напоенной водой сад, и как источник воды, которого не иссякают. Мы продолжим, если позволит Бог, в следующих служениях изучение поста, который избрал Бог для того, чтобы исполняться Святым Духом в сфере воды. А сейчас мы будем молиться. Подошел момент, когда мы можем бросить вызов своей плоти, и уже то, что мы услышали, может подготовить нас к вечере или же к вкушению вечери Господней так, чтобы она могла послужить для нас исцеляющей силой, а не осуждать нас. Склоним колено и будем молиться, все желающие покаяться, освободиться от боли, от греха, от зависимости, восстановить разрушенные отношения друг с другом или с Богом, простить своим обидчикам, потому что обида – это грех. Мы ждем вас. Мы будем молиться. Аминь. Склоним наши колени. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог любит вас, Он за вас. Он готов взять ваш позор, исцелить вашу рану, восстановить ваши отношения, защитить вас от позора. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим грехом, с моей болью, с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце через пролитую кровь во Святом Духе. Я открываю мое сердце войди в него и будь царем и господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно твоего слова я омыт, я очищен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. В день, когда с небес придет Спаситель, пожалуйста. Первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть испытывает не самого себя, а ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая таким образом о теле Господнем. Оттого многие из вас, которые судят ближнего, а не самого себя, немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, в этом таинстве, которое никоим образом не может быть постигнуто интеллектом человека, может участвовать и вкушать его любой человек, который принял Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлел свою веру крещением водою, то есть заключил с Богом завет. Вот для детей не нужно водного крещения, потому что Бог вменяет им, независимо от крещения, свою праведность. Потому что что такое водное крещение? Это там, где мы утверждаем то, что мы получили у медного жертвенника. Мы утверждаем там праведность. Мы там не каемся во грехах, мы уже покаялись. Иисус сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду. Мы крестимся, как крестился Христос, утверждая то, что мы уже имеем, праведность, утверждая. Поэтому детям это не нужно. Почему? Бог уже рассматривает их праведными и говорит нам, чтобы мы смотрели на них. Их праведность заключается в их отношении ко злу. Они обижаются, возможно, тоже так быстро, они очень ранимы. Несмотря на их ранимость, они очень быстро прощают. Я часто говорю, вы видели детей, у которых еще слезы не высохли от того, что мама его наказала, а он или она уже снова тянет руки. Мы только один взгляд неправильный или не поздоровались с нами, не заметили. Мы уже обижаемся и целый год ходим надутыми, не хотим с этим человеком ничего общего иметь. А потом еще возмущаемся, судим не себя, а этого ребенка, что детям нельзя, потому что они рассуждать не умеют. А если не умеют рассуждать, не умеют, то им и не грех. Грех – это только тем, кто умеет рассуждать. Вот это вам и мне написано. Поэтому детям нет необходимости заключать завет с Богом крещением водой и устанавливать, утверждать свою праведность. Бог рассматривает их праведными пред Богом. Так хочет Бог. Если есть обида в сердце или тайный грех, то вы не можете без опасения для своей жизни, для своего здоровья вкушать это. Но если вы покаялись, то, пожалуйста, принимайте это покаяние как дар Божий. Приступайте смело, и то, что вы будете есть и пить, будет исцелением от ваших болезней, будет восстановлением того, что сатана разрушил в вашей жизни, даст вам силы взять то, что Бог приготовил для вас. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опресноке. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем прикасаться к нему и вкушать от него. Да будет тогда благословение Твое на святых Твоих, да будет проклята всякая немощь, всякая болезнь, да отступят все бесовские силы и силы тьмы от святого народа Твоего, да будут освобождены жилища народа Твоего от боли, страдания, и да придет исцеление Твое через прикосновение и вкушение тела Твоего, ломимого Твоего. Мы благодарим Тебя за него и преклоняемся пред Ним, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите, когда только будете пить и есть мое воспоминание. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает, преломляет каждый сам, как это сделал я. Это знак того, что вы своими грехами нанесли ему раны, преломляли его тело. А с другой стороны, преломление означает смирение пред Богом. Именно в преломлении после воскресения Христос открывался своим ученикам. Бог смиренным дает благодать. То есть, преломляя и отламывая лично самому опреснок, это символ того, что вы готовы подчиняться Богу. И это вызывает Божью благодать, Божью благодарность. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То, что мы сейчас делаем или совершаем, является таинством и праздником Господним. Это не похорон, это праздник Господен. Пасха – это праздник, в котором Бог празднует. Празднует свободу своих детей, свободу от греха, свободу от болезни. Он празднует, что Он может их прощать благодаря того, что совершил Его Сын. Он умер за нас. Нам не надо платить за наши ошибки, за наши грехи, за наши проступки какую-то цену. Нас не будет преследовать проклятие. Сатана говорит: это тебя преследует то, что ты сделал. Бог прощает, но все равно ты должен получить возмездие. Да мы не под законом, где Бог прощает, но не оставляет ненаказанным. Мы находимся под благодатью, где произошел полный обмен. Он дает нам возможность прямо вкушать. Я прекрасно понимаю и, с одной стороны, ничего не понимаю, как, вкушая обыкновенный опреснок, он становится в моем естестве, в моем теле, в моей душе и в моем духе жизнью самого Сына Божьего. Однако это так. И я это просто принимаю верою. Легко принимаю. У меня нет возмущения. Мой разум уже давно перед этим смирился. Он все равно этих вещей не поймет, и я ему говорю: встань в сторону. Это не твое. Это для моего духа. А ты просто принимай благословение и исцеляйся. И смотри с трепетом, с благоговением. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. То есть смерть – обмен. Обмен судеб. Он забрал нашу судьбу, искореженную, ничтожную, забытые, грязные, негодные, неспособные ни к чему, и сделал нас достойными самого себя, сделал нас благородными, приобщил нас к высокому роду, к своему роду. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, если есть, пожалуйста, встаньте, чтобы подошли и послужили вам. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Исаия 53. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за новую чашу, чашу Завета, Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, да будет она благословением для святых Твоих, когда они будут прикасаться и пить из нее. Да будут расторгнуты всякие узы греха и всякой болезни, и всякому вирусу болезни да придет конец, да не будет места. Да будут благословены шатры святого народа Твоего через эту пролитую кровь. Да будет она на косяках и перекладины дверей домов их. Благодарим Тебя за это величие, за эту свободу и поклоняемся перед чашей завета, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так, как вы служили друг другу в хлебопреломлении, служите друг другу также и в принятии чаши. Чаша – это Христос, одна на весь мир, навсегда, на все поколения. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. То есть вы утверждаете лично для самих себя обмен, который Бог произвел на кресте. То есть вы принимаете Его жизнь и, разумеется, все вытекающие из нее свойства, энергию, славу, бессмертие. Разумеется, в это самое время проклинаются и уничтожаются все вирусы в вашем теле, восстанавливаются клетки вашего тела, все восстанавливается. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Под воздействием Святого Духа Давид учредил во время пасхального праздника ряд песен, потому что это происходило всю ночь, и нужно было рассказывать об этом, свидетельствовать друг другу и петь. Глава семейства обычно рассказывал, как Бог вывел его предков из Египта, и что Бог сделал в этой Пасхе. И потом они пели. Первая песня, которая пелась на пасхальной вечере, был 17-й псалом. У нас 17-й, в английском 16-й. Эту песню Давид воспел Богу тогда, когда Господь избавил его от всех его врагов и от руки Саула. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса, и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом Своим, сенью вокруг Себя, мрак вот облаков воздушных. От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз Свой. Пустил стрелы Свои, рассеял их множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Здесь описывается то, что происходит, когда чадо Божие вкушает эту вечерю, Бог буквально поднимается за него, и в духовном измерении Бог начинает потрясать царство тьмы, грех и нашу зависимость, наши болезни. Они начинают приходить в страх. Поэтому я глубоко благодарен Богу, что это действительно так, это совершается. Исцеление в пути, свобода в пути. Точно так, когда вы принимаете лекарство, оно не действует моментально. Оно действует в соответствии, как оно будет растекаться по телу. Так и здесь вы приняли такое лекарство, которому нет аналогов в мире. Вы приняли ваше исцеление, благодать Божию, милость Божию, и она будет работать в вас. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.